Привет, Вячеслав.
Привет, Николай.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Мы, конечно же, просим вашего прощения за то, что 15-й выпуск выходит с опозданием.
Но, как говорили древние мудрецы, а они, конечно же, были мудрее и умнее нас, сегодняшних, в общем, говорили они примерно следующее. Лучше поздно, чем еще позже, и лучше совсем поздно, чем вообще никогда. И в данном случае мы с ними согласимся.
Согласимся, Николай. Куда нам до них, до древних, с их кольчугами 42-го, 44-х размеров и шлемами на пупсиках, с их трактатами, написанными в невероятных мученических позах, скрюченных в экзальтированном медитативном экстазе с оглядкой на север, лишь бы никто не узнал, откуда такая мудрость была почерпнута.
Вячеслав, ты сейчас о каких мудрецах говоришь?
Как это о каких? О тех, кто сказал, что мои предки — это дремучие темные славяне, жившие в лесных дебрях, которым свет знаний принесла просвещенная Европа.
Не обращай внимания, те, кто такое сказал, в те времена сами еще сидели на деревьях, махая хвостами и лузгая финики. Да, и они осмелились сказать такое только в 18 веке, когда объединенными силами всей Европы, включая и Московское княжество, была полностью разгромлена армия огромной славяно-арийской империи. В современной версии истории это преподносится как восстание Пугачева. Потом на просторах Сибири власть и церковь под корень выкашивали города и поселки. И темная, проиудейская династия Романовых прочно засела на русский престол, поддерживаемая не только покоренной Европой, но и всеми остальными странами, куда так или иначе смогли пробраться иудейские проповедники. Потом христианизация. Массовый геноцид и зомбирование полностью свернули русам их светлые головы, и они уничтожали своих братьев, братьев по крови, именно их называя неверными. Когда они же, находящиеся почти под тысячелетней властью христианской и рабской религии, в 1917-м с помощью гнусных манипуляций иудореволюционеров, перековавшись в атеистов, уничтожали свой народ, своих отцов, жен, сестер и матерей. Да, все это мерзости делали наши братья, славяне. Славяне по крови, но по духу воспитанные рабами. Рабами иудейского башка Иеговы. А наверху все это время сидели иудеи-манипуляторы и дергали своих рабов за ниточки, тем самым выполняя завет своего сумасшедшего бога. Они не спешили, они знали, что славянскую продажную, амбициозную верхушку они легко уберут, когда придет их час. Что они и исполнили в том же 1917 году.
Да, уже тогда в России власти прочно обосновались и славяне-продажники, и слуги иудейского башка и Иеговы. Славянские продажные лидеры не умели многого из того, что так очевидно сегодня, и поэтому библейские тексты действительно для них были секретными. Одно дело предать или убить кого, это дело само по себе не хитрое, но как преподнести это окружающим, да еще так, чтобы окружающие тебя поддержали? А Библия содержала не только инструкции по пакостям. В ней было все тогда необходимое. И приемы ухода от ответственности, и способы зомбирования, и приемы кодирования речи, когда, говоря много, фактически не говорилось ничего. А помнишь, в прошлом выпуске про Дину, помнишь настоящий смысл операции под кодовым названием «изнасилование»? Всем, надеюсь, понятно, что смысл ее заключался только в одном – это брать у Гоев все богатство, если получится заодно уничтожить всех Гоев.
Тот перевод Библии, что у нас в руках, показывает лишь внешнюю, видимую сторону событий. Это учебник слов, как устроить спектакль, как черное сделать белым. Наверное, не случайно, что из 50 ветхозаветных книг на русский язык переведено только 5.
И в этих 5 книжках оставлена только обложка. и обоснование поступков и мотивов иудейского беспредела для живущих рядом гоев. И по этим куцым книжкам мы видим, что иудея можно грабить и убивать гоев, но гоям это легко объясняется как святая месть. Иудеям можно подкладывать своих жен под нужных людей, но гоям это объясняется коварством самих же гоев. Иудеям можно уничтожать города, но в качестве обоснования придумывать басни про... В общем, приписывать другим людям то, чего они не совершали, и перекладывать на них всю вину за свои гнусности и подлости. Наверное, поэтому сегодня в тех городах, куда люди обратились с требованием признать Библию экстремистской литературой, повисло глухое молчание. Это еще убедительнее показывает нам, что это за книга на самом деле, и говорит о том, кем на самом деле являются сегодняшние попы и священники, до сих пор ходящие в иудейских рясах по русской земле.
Я честно поражаюсь, Вячеслав. Сегодня многие из этих священников лезут на телевидение, выступают в защиту русского народа, пытаются рассуждать о любви и даже иногда мягко, лукаво выступая против иудейского засилья. Но какой же все-таки это фарс? Ведь если бы они были честны, то первое, что они должны были бы сделать, это снять с себя иудейские рясы и рассказать всю правду о том, кому они на самом деле служат в своих христианских церквях.
Так, Николай, но это не фарс. Это самая настоящая война, кровавая и беспощадная, она продолжается. Это, ну как, если бы немецкая армия победила бы во Второй мировой войне, и русскоговорящие люди в нацистской форме сейчас заявляли бы о том, что они отстаивают интересы русского народа.
Именно это и произошло 1000 лет назад. Уничтожить миллионы русов именем и с помощью чужого бога и сегодня продолжать убеждать нас в том, что их больной бог нас так любит. Но не наглость ли? Подложить в качестве священной книги кровавый порнотриллер и делать вид, что на нем воспитывается духовность. Это не просто наглость. С моей точки зрения, это менталитет падальщика-стервятника.
Этот порнотриллер был ценным тогда для власть имущих. Почему? Он содержал практически все инструкции по всем видам гнусности и подлости. Именно поэтому так долго он не издавался в печатном виде. Уж очень была цена в нем информация из серии «Как завладеть миром». И хотя тогда он еще не назывался Библией, но знаниями из него в те не очень-то, в принципе, далекие времена владели только иудохристианские священники.
Мы еще раз просим прощения за задержку с выходом выпуска. И сегодня у нас агентурная работа Иосифа Прекрасного в глубоких гойских тылах.
И мы с вами узнаем, как библиописцы рекомендуют устраиваться в жизни молодым и красивым парням.
Повествование о судьбе Иосифа начинается с сообщения о том, что Иосиф в свои 17 лет стучал папашки на братьев. А папа Израиль сильно его любил.
Иосиф 17 лет. Пас скот отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелф, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до Израиля, отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду.
Ой, разноцветную одежду, как мило! Стучите и обрящите.
Братьям же это почему-то не понравилось.
Вот странно-то, да?
И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно.
Милые мамы и папы, срочно обратите внимание на ваших деток. Есть ли среди них любимцы?
Что-то у тебя, Николай, сегодня настроение игривое какое-то.
Я, как говорится, балдею, дорогая редакция, от этого маразма, выдаваемого за откровение. И он мне, признаться, уже порядком надоел. Слушай, Слав, а как правда это существовало столько лет?
Ну ты же знаешь, что на Библию наложены сильнейшие программы зомбирования. Если кто-либо из наших слушателей вдруг захочет сам прочитать эту книгу, то лучше скачать текст уже со снятыми программами. Я абсолютно точно знаю, что «Библия без кодирования» есть на сайте «Советник». Там с нее сняты абсолютно все программы, и там она лежит такая, какая она есть. Грязная, наглая, циничная, развратная и жестокая книженция. Сайт «Советник», раздел «Тексты книг». На, Николай, не у всех есть возможность в наше время читать такие здоровенные и нудные книжищи. Именно поэтому мы с тобой взяли на себя такую тяжкую ношу, как прочтение Библии и краткий, но точный рассказ о ее сути. Поехали дальше. У нас тут начало очередного триллера.
Иосиф периодически пугает свою родню, выскакивая как черт из табакерки и рассказывая им всем свои сны, в которых он всегда самый главный перец. Ну а домочадцы, естественно, пугаются и реагируют соответственно.
«И видел Иосиф сон, и рассказал его братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: „Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: „Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?“ И возненавидели его еще более за сны его и за слова его».
Прошу обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, сейчас начинается новая программа зомбирования несчастных иудеев через так называемое трактование снов. Ну, то есть, если вы во сне вдруг увидели, ну, не знаю, две волосинки на лысой голове, а птичка четыре раза клюнула крокодила в хвост, то это означает, что лет через 30 у вас зачешется пятка, а лет через 60 вы, скорее всего, умрете.
«И видел он еще другой сон, и рассказал его отцу своему и братьям своим, говоря: „Вот, я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне“. И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец его и сказал ему: „Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?“ Братья его досадовали на него».
Другими словами, родные братья в конце концов решают по-тихому прирезать Иосифа.
«И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: „Вот, идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его“».
Что такое? Не профессионально. А бизнес как же?
«Бизнес – штука важная. А посему один из братьев, Иуда, прикинул, что просто зарезать без навара – глупо, и внес свое предложение.
„И сказал Иуда братьям своим: „Что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его измальтянам“.
Так что все нормально. Мы зря беспокоились за бизнесмена. Жадность побеждает, и Иосифа гуртом продают в рабство в Египет.
„И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа измальтянам за 20 серебряников».
Во, достойные питомцы Иеговы. И от братишки меньшего избавились, и деньжат немного подзаработали. И папашки насолили за то, что тот любил стукача Йоську больше других.
Отцы и дети, слушай, Библия прямо кладезь сюжетов.
Ага, про поставы, убийства, предательства.
Хотел добавить. Смекнув, что традиционная отмазка, что мы боялись, потому и хотели убить брата, не прокатит стертым жизнью папашей, детки порвали и измазали одежду малого брата кровью козла. Типа его скушал зверский зверь.
Ай да, детки.
А догадайся с 15 раз, с чего активного попустительства происходит все это безобразие.
Слушай, это, по-моему, маразм уже. Даже уже совсем не смешно. Всеблагое опять что ли засветился?
Совершенно верно. А куда же без него? Ведь библеписцы старательно внушали иудеям, что, мол, все происходит по воле Бога Отца, Господа Иеговы. Если вы его установление выполняете, то непременно окажетесь в шоколаде. Вот Бог и послал ангела указать путь тогда еще не проданному в рабство Иосифу. Кстати, в Торе незнакомец назван словом «иш» – «муж». А так довольно часто библеписцы намекали на вмешательство ангелов-гермафродитов. Цитата.
«И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: „Чего ты ищешь?“ Он сказал: „Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут“».
Тогда незнакомец и порекомендовал искать их в Дофане, где они находились и подготавливали убийство Иосифа.
О, майн гад, некто. Помнишь, у тебя есть два яблока. Если некто попросит одно яблоко... Братина, получается, тоже рисковал, говоря, что не отдаст яблоко никакому некто?
Ха, случись бы такое на самом деле, и называлась бы книжка не «Приключения Буратино», а, например, «Деревянный завет», то, что этот самый некто точно бы отобрал у Буратино оба яблока, я даже не сомневаюсь. Говорящий деревяшка искипятил бы чаек, изнасиловал бы Мальвину, получил бы 5 золотых, да еще соврал бы, что все это подстроил ужасный адский пудель Артемон. А он сам просто несчастный ловец пиявок, за что и был бы канонизирован еще при жизни.
Другими словами, операция прикрытия прошла нормально. Юный агент Йосиф, сам того не подозревая, приступил к внедрению в египетское общество.
Бытие, 39 глава. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаилитян, привезших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей.
Наши слушатели помнят, кто такие измаилитяне. Это по Библии те же самые рабочие ослы иудеев. Но смотри, Вячеслав, как размножились за несколько поколений. А египтяне-то что за перцы такие? Чьих кровей будут? Молчит святая книга.
Заботливые купцы сбагривают молодого и невероятно красивого мачо Йосифа в дом важного египетского чиновника Потифара, ну, пока как бы типа в рабство. Но священная книга мягко так нам намекает, что Египет Иосиф приперся не один. Вместе с ним пришканделял и Всеблагой.
И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его, дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле его. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел.
Со Всеблагим, как вы поняли, и рабство не рабство, и беда не беда. И живет Иосиф в рабстве у начальника фараоновых телохранителей, как у Христа за пазухой. Однако тут как бы на беду Иосифа на него якобы положила глаз блудливая жена этого самого начальника.
Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему». «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон.
Вот так. Не одевайтесь, мужики, так, чтобы, если дама схватила вас за портки, не остаться бы вам голым. А в Библии получилось так, что якобы честный иудей Иосиф пренебрег вниманием живых глупого, но высокопоставленного египетского чиновника, за что и был как бы ложно обвинен хозяйкой в приставании. Вы верите этому? Я уже с трудом.
Тем не менее,
она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, выбежал вон. И оставила одежду его у себя, до прихода господина его в дом свой. И пересказала ему те же слова, говоря: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мной и говорил мне, лягу я с тобою. Но когда услышал, что я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице.
Правда странно? Раба, я подчеркиваю, раба, за домогательство к жене господина не разорвали колесницами, не четвертовали и даже не запытали до смерти. Его просто посадили в тюрьму для знатных особ. Вот так. Das ist Juli fantastisch. Наверное, вы уже поняли, что воспринимать Библию как исторический документ, я уже не говорю как священную книгу, не стоит. Это сборник наставлений военно-полевого устава иудейской религиозной армии, рассредоточенной между другими народами. Поэтому истории, изложенные в Торе в Ветхом Завете, не стоит всегда воспринимать буквально. Основная мысль этой части истории об Иосифе была призвана в очередной раз убедить наивных читателей в том, что главное всегда скрупулезно выполнять все заветы и установления Иегова, за что в будущем, в далеком будущем, можно получить большую конфету, несмотря на мелкие житейские сложности. Но давайте все-таки посмотрим, что же там происходит в тюрьме с Иосифом.
А ничего страшного пока не происходит. Живет себе, проедает казенные харчи, а и здесь не обошлось без сказок. Смотри.
Начальник темницы не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех.
Что-то похожее мы прочитали в случае с начальником фараоновых телохранителей. Не странно ли? Везде, где появляется Иосиф, начальники перестают работать. Но очень уж услужливый этот парень Иосиф, но прямо незаменимый, можно сказать.
Наши слушатели помнят, что начальник телохранителя обиделся немного на Иосифа и отдал его, как мы только что слышали, начальнику темницы. Тогда слушаем очередной библейский фантастический сюжет.
«И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу».
Ой, Вячеслав, а логично же будет, если, исходя из этих слов, я предположу, что темница находится в том же самом месте, где живет начальник телохранителей?
В принципе, да.
Так где же сидел Иосиф?
Ну, получается, там же, где и жил до этого.
А в каком чине жил там, то есть мотал срок Иосиф?
В смысле? Игнатий Тихонович, уточните, пожалуйста, а то я что-то Николая не очень понимаю.
«И Господь был с Иосифом и простер к нему милость, даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем».
Он был распорядителем.
Вот так, Вячеслав. Распорядитель всех узников. В прошлой войне таких называли...
капо. Привилегированными заключенными в лагерях Третьего рейха, активно работавшими на администрацию. Ну и книга. Ну и фантастика. У нас бы сказали, умеют же устраиваться люди. В рабстве делал, что хотел, в тюрьме рулил заключенными.
А заодно в этом страшном заключении несчастный Иосиф получал профессию предсказателя и гадалки. Он абсолютно верно истолковал сны фараоновому виночерпию и хлебодару, тоже оказавшимся в темнице за какие-то провинности.
«На третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих. И возвратил главного виночерпия на прежнее место. И он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил на дереве, как истолковал ему Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его».
Так что хлебодара, как и предсказывал Иосиф, повесили, а виночерпия вернули на службу фараону, но он не вспомнил о рабе Иосифе и не помог ему, несмотря на его просьбу. А ведь Иосиф лично просил.
Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу».
Запоминаем очередной библейский урок. Ничего не делать без предоплат. Другими словами, утром деньги, вечером стулья. И никак иначе.
И второе. Иосиф был как бы не прав в том, что демонстрировал свои сверхспособности человеку невысокого ранга. В Новом Завете то же самое будет звучать несколько иначе и жестче. Нечего метать бисер перед свиньями. То есть библианцы учат, что если уж и выдрючиваться, то перед реальными пацанами. Ну, на сегодня, пожалуй, все.
Да уж, хватит.
В следующем выпуске мы познакомимся с другом современных детских психологов Ананом.
Узнаем, как Иегова и Иосиф устроили фараону первые хлебные бунты.
Просветимся, как завоевать чужие страны, вести информационную войну против коренного населения и вывозить награбленный капитал за рубеж.
И может, пока мы будем готовить новый выпуск, Библию все-таки признают экстремистской литературой. А пока этого не случилось, мы прощаемся с вами. До новых встреч.
До новых встреч, уважаемые слушатели нашей рассылки.
Давайте разберемся с Библией.
Да, кстати, может, кто запамятовал, о чем мы тут читаем? Напомним.
Библия состоит из двух заветов. Ветхого и нового. Ветхий Завет — это главным образом предсказание о Христе, говорящее о пришествии Христа простыми словами, в тенях, прообразах и многих картинах.
Это, наши уважаемые слушатели, была официальная версия аннотации к синоидальному переводу Библии. Наши постоянные слушатели за 15 выпусков уже много услышали этих самых простых слов. А уж образов, прообразов и картины смотрелись столько, что даже слегка подташнивали.
Ага. А уж о пришествии Христа, ну на каждой странице, ну все предсказывают и предсказывают. Предсказывают и предсказывают, но никак все Христос не появится. Пиндык. По-другому не скажешь. Вруны.
Неверные. А ведь Господь Иисус в Евангелии от Луки в главе 24 стихе 27 и 44 сам дважды говорит там, что Ветхий Завет был написан о нем. А Бытие — это книга, содержащая все семена божественных истин.
Ну дают.
Все божественные истины всей Библии были посеяны в этой книге.
Цитата оттуда же?
Да, Николай. Это ты снова слышал официальную аннотацию на книгу Бытия. Ну, ту самую, что мы почти дочитали до конца.
Совсем сдурели. Семян божественных истин здесь уже столько насеяли, что похоже на коллекцию фильмов в публичном доме.
А если кому еще хватило, то она в следующем выпуске собственной рукой досеет оставшиеся.
И несомненно божественно.
Наши уважаемые слушатели уже поняли, что означает философская категория под названием «Сеян семена истины».
Всем пока.
До свидания. До новых встреч.